«Сегодня все такси заняты», — сказал ее муж, окидывая взглядом улицу во всех направлениях. «Но кто-нибудь еще приедет?» Он отчаянно замахал руками, подавая сигнал одинокому такси, едущему по неправильной стороне улицы, но оно, расплескивая воду, проехало мимо, не заметив нас.
«Не понимаю, почему Мертон не смог нас встретить», — заметила Дорси.
«Да-да, у него умерла мать», — ответил Райерсон, забыв, что я рядом. «Ты что, не помнишь? Он прислал телеграмму».
«Нет», — заявила она, недовольно выпячивая губы.
Райерсон яростно грыз нижнюю губу. Если такси не объявится, в течение ближайших 2 минут ему понадобится наложить швы.
«Завтра я закажу цветы», — сказал он, — «для вас обеих».
«Невероятно. Это что, оскорбление? Или я ослышалась?»
Дорси обратила на него медленный, леденящий, змеиный взор, но в этот самый момент рядом с нами, разбрызгивая воду, резко затормозило такси.
«А, вот и мы», — радостно сказал Райерсон, потирая руки. Или выламывая пальцы, я не совсем поняла.
Рейнсмиты забрались на заднее сиденье, а мне пришлось сесть рядом с водителем. Райерсон назвал свой домашний адрес.
«Мы приютим тебя на ночь, Флавия», — сказал он. «Слишком поздно, чтобы ехать в Академию мисс Бодикот, они недавно уже закрылись».
«Ничего подобного», — объявила его добрая женушка. «У нас комната не готова. И с учетом того, что Мартин не в состоянии, сама я не справлюсь. Везите нас в женскую академию мисс Бодикот, мы их разбудим». Так все и вышло. В зеркале заднего вида я видела, как Дорси Рейнсмит шевелит губами, на чем свет стоит, распекая своего супруга. И в свете уличных фонарей, проникавшим сквозь залитые водой боковые стекла, лицо Райерсона как будто таяло.
Женская академия мисс Бодикот располагалась в тупике прямо за авеню Данфорд и выглядела совершенно не так, как я ожидала. По обе стороны улицы теснились высокие дома, и их окна светились ярко и приветливо. Среди них огромным темным пятном на отдельном участке виднелась академия мисс Бодикот. Высокая, огромная, несколько акров мрачной темноты под дождем. Впоследствии я выяснила, что когда-то здесь был монастырь, но в этот момент я этого еще не знала. Райерсон сердито дергал колокольчик того, что я приняла за жилище привратника, что-то вроде готического окошка, вделанного в дверь арочного парадного входа. К двери вела длинная каменная лестница. Дорси ждала в такси, а я стояла рядом с ее мужем на ступеньках. Райерсон заколотил кулаком в тяжелую дверь. «Откройте!» — закричал он в пустые окна без занавесок. «Это председатель!» И пробормотал себе под нос. «Это заставит их пошевелиться». Где-то внутри загорелся слабый свет, как будто кто-то зажег свечу. Райерсон расплылся в торжествующей улыбке. Я подумала, может, надо поаплодировать? Спустя то, что показалось мне вечностью, а в реальности наверняка было меньше минуты, дверь чуть приоткрылась, и нам явилось привидение в халате, очках с толстыми стеклами и в попельотках.
«Что надо?» — выпросил скрипучий голос, и подсвечник приподнялся, освещая наши физиономии. А потом послышался придушенный вздох. «О, простите, сэр!»
«Все в порядке, Фицгиббон. Я привез новую девочку».
«А-а-а!» —
отозвалось привидение, описывая подсвечником широкий полукруг и приглашая нас войти. Мы оказались в просторном гулком мавзолее, стены которого повсюду перемежались стрельчатыми, раскрашенными закутками и альковами, некоторые из них в форме раковины. Такое впечатление, что когда-то здесь стояли религиозные изваяния, но бледные святые и девы были изгнаны и заменены медными бюстами кислолицых пожилых мужчин с бакенбардами в бобровых шапках, заложивших ладони за отвороты сюртуков. Помимо этого, я успела заметить столько вытертые половицы, покрытые лаком и исчезающие во всех направлениях. И тут свеча погасла, и мы остались в темноте. Пахло здесь, как на складе пианино, деревом, лаком и металлом, что намекало на тугие струны и старые лимоны.
«Проклятие!» — прошептал мне кто-то на ухо.
Мы находились, как я предположила, в холле, когда внезапно загорелся электрический свет, и мы втроем заморгали. Высокая женщина стояла наверху широкой лестницы, держа руку на выключателе.
«Кто там?»
«Фицгиббон», — поинтересовалась она, и в ее голосе прозвучали... мед и сталь.
«Председатель, мисс, он привез новенькую...»
Я начала злиться. «Не собираюсь стоять тут, как мебель, пока меня обсуждают».
«Добрый вечер, мисс Фолторн», — заговорила я, сделав шаг вперед. «Меня зовут Флавия Делюс. Полагаю, вы меня ждете». Я прочитала имя директрисы на рекламном проспекте Академии, присланном отцу. Мне оставалось только надеяться, что женщина на лестнице действительно директриса, а не просто какая-то прислужница.
Она медленно спустилась по лестнице.
Поразительно светлые волосы с нежным нимбом окружали ее голову. Одета она была в черный костюм и белую блузку. Большая рубиновая булавка сверкала у шеи, словно капли свежей крови. Крючковатый нос и темный цвет лица делали ее похожей на пирата, бросившего море ради карьеры в образовании. Она окинула меня изучающим взглядом с головы до пят. Должно быть, она была удовлетворена осмотром, потому что, наконец, произнесла: «Возьмите ее вещи».
Фицгиббон открыла дверь и подала знак таксисту, и через минуту мой багаж, влажный от дождя, был свален в фойе.
«Благодарю вас, мистер Рейнсмит», — промолвила она, отпуская председателя, — «очень мило с вашей стороны». Довольно краткая благодарность человеку, который провез меня через всю Атлантику и половину Канады, но, возможно, сейчас просто слишком поздно.
Отделавшись кратким кивком, Райерсон Рейнсмит исчез, и я осталась наедине со своими пленителями.
Мисс Фолторн, теперь я была уверена, что это она, поскольку она не поправила меня, неспешно обошла вокруг меня.
«Есть ли у тебя сигареты и алкоголь при себе или в багаже?»
Я отрицательно покачала головой.
«Ну и?»
«Нет, мисс Фолторн», — сказала я.
«Оружие?»
— поинтересовалась она, разглядывая меня вблизи.
«Нет, мисс Фолторн».
«Что ж, хорошо.
Добро пожаловать в женскую академию, мисс Бодикот. Утром я оформлю тебя должным образом. Отведи ее в комнату, Фицгиббон». И с этими словами она выключила свет и слилась с темнотой. Фицгиббон снова зажгла свечу, и мы двинулись по лестнице, сопровождаемой отблесками и тенями.
«Тебя поселили в Эдит Клейвелл», — проскрипела она наверху лестницы, выуживая связку ключей из немыслимых недр своего халата, открывая дверь. Я сразу же узнала имя. Эта комната была посвящена памяти героини Второй мировой войны Эдит Клейвелл, британской медсестры, убитой немецкой расстрельной командой за то, что помогала бежать военнопленным. Я вспомнила ее знаменитые слова, сказанные перед смертью и выбитые на ее памятнике около Трафальгар-сквер в Лондоне. «Патриотизма недостаточно. Я не должна испытывать ненависть и горечь по отношению к кому-либо». В этот самый миг я решила, что отныне это будет мой личный девиз. Самые подходящие слова. По крайней мере, в настоящий момент. Фицгиббон поставила подсвечник на маленький деревянный столик.
«Задуй свечу, когда будешь ложиться спать. Никакого электрического света, уже наступил комендантский час».
«А могу я разжечь камин?» — спросила я. «Я очень замерзла».